Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем. Четверг, 30 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. В этом часе говорим о возможной реформе системы обучения в автошколах. Не просто говорим, спорим, а надо ли реформировать, если реформировать, то что реформировать в этой системе. Раз. Второе. Следим за тем, что появляется на лентах новостей. Вот важное заявление турецкого премьера Эрдогана. Он говорит, что планирует провести переговоры с Путиным по телефону по зерновому коридору. Он говорит, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО, если те, Швеция и Финляндия, не выполнят свои обязательства. Говорит, что Швеция, например, гарантировала Турции экстрадицию примерно 73 членов рабочей партии Курдистана. Это вот заявление Эрдогана. Он сейчас на пресс-конференции по завершению саммита НАТО в Мадриде. Я тут ошибочно его в премьеры переписал. Президент Турции, конечно. Президент Путин тоже делает заявление. Вот он, как сказал, прямая цитата. Из-за пандемии западные страны начали сгребать товары, что сказалось на росте цен. Это встреча с президентом Индонезии Джоко Видодо. И вот там Путин об этом говорит. Что касается продовольствия, в ходе борьбы с последствиями пандемии западные страны начали проводить эмиссию, увеличивать дефициты бюджетов и начали сгребать, это его, видимо, прямая формулировка, сгребать с мировых рынков за счет этой эмиссии продовольственные товары, и резко пошли вверх цены на продовольствие. Все это было с ленты агентства РИА Новости, срочное сообщение на ленте ТАСС, это заявление Байдена. Он сказал так, что призывает Запад терпеть высокие цены на топливо столько, сколько потребуется. Еще Байден сказал, США не меняют темп военной помощи Киеву в свете его желания завершить бои к зиме. Мы возвращаемся, следим за лентами новостей, следим за картой, картой пробок. В городе 5-бальные пробки, как ожидается, сегодня 7-бальные пробки будут максимальными. Это случится примерно в районе 7 вечера. А прямо сейчас 5-бальные пробки. Так вот, мы сегодня обсуждаем заявление главы ГИБДД Черникова, который говорит о необходимости реформировать систему обучения в автошколах. Это необходимо, сказал он. Он выступал в пресс-центре «Известий». Он сказал, что отрабатывается программа нового обучения. Не говорим, что завтра появится, но система требует совершенствования. Плотно взаимодействует по вопросам контроля за деятельностью автошкол ГИБДД и с Рособорнадзором. Александр Очкасов, председатель правления Союза автошкол. Он к нам присоединяется по телефону. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для вас было неожиданностью заявление Черникова о том, что вас будут реформировать?
Нет, это не планово все. Мы идем, мы работаем. Мы в сентябре-октябре разработали новую программу обучения. Как бы там есть некоторые изменения, которые нам смогли дать нынешнее законодательство. Конечно, надо поработать еще над законодательством для того, чтобы внести те изменения, которые нужны. Но первый раз это было привлечено все профессиональное сообщество. Все эти все программы новые писали автошколы. Такого раньше не было. ГИБДД нам в этом как бы отчасти помогало, как бы советом. Поэтому для нас это не новость.
С вашей точки зрения, ну, во-первых, будут реформировать то, что вы предлагаете, или вас будут реформировать, как предлагают люди из ГИБДД?
Нет, мы уже написали то, что мы хотели, то, что возможно при нынешнем законодательстве, мы уже написали. Поэтому программа уже написана, сейчас утверждается, насколько я знаю, в структурах, и это уже будет новая программа.
В чем изменения по сравнению с тем, что сейчас?
Ну, там достаточно много изменений. Это у нас даже часто не хватит об этом поговорить.
Но основное?
Основное это то, что это пойдет на улучшение самого образовательного процесса. И то, что автошколы хотели, это все было предусмотрено.
То есть мы говорим об обучении непосредственно теоретической части?
Теоретическая и практическая часть. Практическая часть у нас еще раньше прошли изменения, как вы знаете, еще год назад. Вот. И сейчас вот практическую часть мы сами программы подтягиваем, где будет и теоретическая, и практическая часть уже как бы объединены, и это будут новые программы. То есть, если сейчас вот все говорят, вот шишки на нас катятся, вот автошколы плохо учат, и чего. У нас есть закон об образовании, у нас есть четкие программы. Если мы вправо или влево уходим, то это приходит статья 159 «Мошенничество». Поэтому мы идем ровно, потому что нам дало государство. Сейчас государство на нас обратило внимание, и наконец-то там эти программы были новые. И мы просто рады, и в дальнейшем, если это будет еще реформироваться дальше, при изменении законодательства, то это будет лучше сделано.
Система сдачи экзаменов никак не меняется в рамках этой реформы?
Система уже изменена.
Ну вот я и говорю, а в новой реформе уже меняться не будет?
Нет, вот именно сами процедуры экзамена, они меняться не будут. А обучение будет меняться, программа.
Вот это изменение обучения в рамках реформы, которую сейчас объявляет Черников, и про которую рассказываете вы, приведет ли это к подорожанию обучения?
Нет, ни в коем случае это не приведет к подорожанию. Мы не привязаны ни к доллару, ни к евро. Единственное, у нас, ну, все вы знаете, у нас есть проблемы. Это если с такими ценами на автомобили будут и дальше цены на автомобили, то у нас рано или поздно, там, в течение 3 лет, нам не на чем будет учить. У нас сейчас уже начинаются проблемы на ТО, это же надо машину заправить, поменять масло, там, ну, чтобы она была пригодна к обучению. Поэтому вот эти у нас проблемы есть. И стоимость машины, если она раньше стоила, ну, грубо говоря, там 600-700 тысяч, то сейчас это стоит машины 2 миллиона. Ну, вот это вот, конечно, это может привести не только к удорожанию, а просто к закрытию школ. Но это уже как бы проблема, я думаю, скоро это решится, там, или при помощи нашего автопрома, наконец, или там параллельного импорта, или китайский автопром. Ну, вот видите, у нас сейчас показывали по телевизору везде, склады заполнены машинами, а приезжаешь в автосалон, машин нету. И стоимость машины, доллар падает, евро падает, а машины растут. Ну, как такое может быть? Если раньше наша Polo, которая, ну, основные машины, там, Kia и Polo, стоили на 700 тысяч, там, от 500 до 700 тысяч, то сейчас эти машины стоят от 1 700 000 до 2 миллионов. Ну, с какого это, вот, почему так?
У каждого своя возможность зарабатывать деньги. Спасибо. Александр Очкасов, председатель правления Союза автошкол. Возможно, следующие Polo надо привезти. Ну, с Polo, может, не получится, так следующий автомобиль. А как его везти? А может быть, везти так, как мы, например, на самолетах в Европу теперь летаем. Дорога в 2 или в 3 раза больше. Это же все стоит денег. Ну да ладно. Итак, полгода уже обучение в автошколе, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я 2 месяца учился и нормально ездю. Написал он. Вот прям так и написал. В общем, он полагает себя нормальным водителем. Я вам больше скажу, Григорий, 2 месяца это много, потому что я в свое время, в 97-м году или в каком-то году я обучался этому, по-моему, даже и месяца не учился. Такое тоже бывало. Настасья говорит, подождите, можно конкретики? Если вы купили руль, ждете денег для учебных машин, еще что-то, карточки с дорожными знаками. Что, в смысле, Настасья, вам показалось, что Очкасов просит денег? Нет, насколько я понимаю, он просто пытался объяснить, в чем могут быть проблемы. Алексей Морозов, старший сын, вчера получил права, сдал вождение с 4-го раза. Инспекторы очень въедливы и требовательны. Никаких поблажек не дают, у некоторых уходит по 9 попыток. Ну, то есть ваш сын еще молодец, всего 4. Хорошо, главное, чтобы взятки больше не стали, пишет Григорий, у которого, в отличие от Алексея Морозова, сын сейчас еще учится в автошколе. Я, говорит, не могу понять, почему ГАИ должно экзамены принимать. А вы тогда должны объяснить, а с вашей точки зрения, а кто должен принимать экзамены? Ну, хотелось бы понять, потому что в разных странах действительно по-разному. Не везде дорожная полиция принимает экзамены. Не везде, это тоже правда. Но, может быть, или вы полагаете, что обучил, прошел обучение, и дальше уже ничего. Выпускные экзамены пройдены, школа лицензирована, значит, все, принимается. Может быть, 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки... Да, у нас 2 голосования. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Все стандартно. Заходите. Первый вопрос. ГИБДД заявляет о необходимости реформировать систему обучения в автошколах. В принципе, согласны вы с этим? Может быть, лучше действительно не требовать, не трогать это дело, ни время, ни то время. Или вообще, а зачем? Ну, как-то же готовят водители, они как-то ездят. Машин стало радикально больше, но мы же живы. Да, больше того, говорят, не так много людей погибает на улице. Значит, как-то готовят все-таки. В общем, согласны, надо реформировать. Нет, не согласны, не надо реформировать. Не знаете, третий вариант ответа. Потом вопрос. Если реформировать, что в обучении навыкам вождения в первую очередь нуждается в реформе? Теория, практика, соотношение практики и теории или система сдачи экзаменов? Вот то, на что, видимо, намекает Григорий из Санкт-Петербурга, который не понимает, зачем ГИБДД принимать экзамены. 7373948. Голосование идет, будет продолжаться до конца этого часа. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Вот я сейчас очень активно пользуюсь каршерингом. Кстати, знаете, начинающим автомобилистам, тем, кто еще там не накопил себе на автокредит, советую очень. Вот. А вообще обязательно нужно реформировать, потому что, честно говоря, очень много тупят за рулем. И, ну, знаете, у нас немножко зарегулировано правила дорожного движения. Меняют очень часто схему движения, и иногда действительно, если ты не опытный водитель, то тебе сложно.
Да, но понимаете, сколько угодно можно реформировать, но неопытный водитель все равно будет какие-то несколько лет.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот поэтому и нужно вводить более системное обучение. То есть не там месяц, как вы сказали, там, а вы вообще месяц даже не обучились. Да, а ну хотя бы 2-3.
Так сейчас уже и почти денег, полгода учат.
Денег... А, ну и отлично, и замечательно. И денег пусть больше берут.
Зачем?
Не 30 тысяч, а 60 хотя бы.
А зачем? Ну,
чтобы на машину не хватило. Чтобы поездить на каршеринге сначала.
Вы думаете, это так? Мне кажется, как раз наоборот. 7-3-7. Мне кажется, как раз наоборот. Надо сначала поездить на своей, дешевой. Может быть, даже почти убитой машине. Там, где ты точно не... Ну, вот и я, например, на своей машине, которая была недорогой, катался по вечерам вокруг дома. Ну, чтобы никого уже не было и так далее. Вот как-то так. А вы говорите, каршеринг. Слушайте, если посмотреть, как люди ездят за рулем, то менять систему обучения нужно обязательно. Люди не знают знаков вообще, пишет Кирилл Силаев. А я бы вот сказал, вот то, как люди ездят за рулем, на мой взгляд, никак не связано с системой обучения. Это скорее связано с воспитанием людей. А тут системой обучения ничего не поменяешь. Разбить каршеринг и работать на него всю жизнь, вы это предлагаете, пишет Громозека. Пускай люди или организация, которая организует и проверяет ЕГЭ, принимает экзамены на права. А права выдают в МФЦ. Это Виталий пишет. Ну, может быть, но что тогда это изменится? Или нам важно, чтобы была какая-то бурная деятельность? Что это принципиально поменяет? То есть сейчас что-то не так, и это несправедливо, это требует обязательной замены и передачи выдачи прав в МФЦ? Я просто вот это хочу понять. 639-й, который подписывает себя «Пузатый жожень». Я вот один раз прочту, больше не буду повторять это название. Теорию сдал с первой попытки, площадку и город по 3 раза сдавал, году в 2008. Каждый раз новая незнакомая машина, нервы, надо разрешить сдавать на своей. Ну вот я не согласен разрешить сдавать на своей, а вот что касается каждый раз незнакомой машины и нервы, это тоже, в общем, правда. Ну, это дополнительные нервы. Но, с другой стороны, может быть, лучше тогда готовиться к первой попытке. Ну, чтобы не было второй. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. На мой взгляд, коренная необходимость на этапе именно вот подготовки водителей разделить категорию Б на людей, у кого автомобилизм – это так увлечение, и для кого автомобилизм – это профессия, будущая профессия.
А как вы это? Ну, слушайте, я не знаю, на тот момент, когда я сдал, я не знал.
А как раньше было разделено? Только чтобы иметь возможность работать, обучение минимум было 7 месяцев.
Чего? Нет, вот вы пока мне не объяснили, а зачем это? То есть, что эти 7 месяцев дадут?
Ради чего? Что более профессиональные наработаны были водительские
навыки. Ну, а почему тогда 7 месяцев? Ну, давайте 3 года учить. Просто говорю, давайте дольше учить. А что, можно сколько угодно учиться и не научиться. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, член Общественного совета ГУВД Москвы. Антон Владимирович, здравствуйте.
Приветствую.
Планы реформировать систему обучения в автошколах. Такое впечатление, что это на самом деле дежурная тема. Сколько лет живешь, каждый год обязательно об этом да поговоришь. Вот нынешняя реформа, как вы понимаете, в чем она будет?
Ну, она же как в старом анекдоте, это переставление местами коек, да, суть дела не поменяется, к глубокому сожалению. наши автошколы в их нынешнем виде, в их прошлом виде ориентированы полностью на обучение водителей тому, как сдать экзамен. Они не учат водителя водить, и уж тем более водить в условиях города или экстремальных условиях, и тем более...
Подождите, но этому жизнь научит. Надо научить...
Этому учит качественный инструктор. Тому, как водить, а не тому, как сдать экзамен. В итоге они даже экзамен научить сдать не могут, потому что у нас с первого раза практику сдают процентов 6, теорию, если память не изменяет, 25. Эти цифры показывают наглядно, их, наверное, и глава госавтоинспекции приводил, наглядно показывают, что система выродилась полностью. Автошкола в их нынешнем виде – это одна очень большая профанация. И поэтому мы предлагали, собственно, перевести изучение теории, по сути дела, в школы в рамках ОБЖ, изучать теорию и сдавать обязательный экзамен. И тогда мы получим миллионы людей, которые будут знать правила дорожного движения, без разницы, водят они или они пешеходы.
Даже если они пешеходы, это важно, правда.
Это очень необходимо, да. Он сядет на самокат, завтра он сядет на машину, послезавтра он будет ходить пешком, но он все равно в курсе, что на дороге делать и какие у него права и обязанности. Но такой подход не разделяет Минпросвещение, к глубокому сожалению. Поэтому якобы очень тяжело будет. В школах надо изучать какие-то более жизненные вещи. Например, как спасаться от землетрясения в центральной полосе России.
Антон Владимирович, пока вот мы далеко не ушли от этой истории с цифрами, сколько человек сдают с первого раза. Тут вам 630-й пишет. Это про то, что любую цифру можно ведь с разной стороны посмотреть. Он пишет, это потому, что если такие цифры, это значит, людей там специально валят.
И это отдельная грань проблемы, потому что у нас убрали площадку, якобы из-за того, что у нас не хватает инфраструктуры для этого. В результате что? Люди сразу бросаются в условия города, маршруты условно неизвестны. Сотрудники госавтоинспекции, к глубокому сожалению, не смогли искоренить коррупцию в этой системе, в системе выдачи водительских удостоверений. Это показывают и уголовные дела, которые возбуждаются регулярно. Вот у моего коллеги, вашего знакомого Яна Хайцера, сдавала дочь, не так давно сдавала. Ей не разрешили сдвинуть водительское кресло, и она не дотягивалась до педали сцепления.
Удобно.
Ну, вот она сдала там первый раз, не сдала, второй раз не сдала. Ну и вся система нацелена на то, чтобы действительно человек не сдал. Но это показывает, что в целом проблема, она многоплановая, да, и ее не решить только исключительно с помощью автошкол.
Просто понимаете, если вот когда мне говорят, проблема многоплановая, куда ни кинь, всюду клин и все так, так можешь не трогать тогда?
Ну, это один из подходов, да, пускай оно как-то теплится, кто-то там свои коррупционные ренты имеет, кто-то еще что-то. Ну, как-то вроде люди же получают водительские удостоверения. Так вот, нет. Нынешнее поколение, у него очень изменилось восприятие автомобиля. Они не воспринимают это как там постсоветские люди, как некую обязательную, необходимую штуку. Они, многие отказываются от того, чтобы в автошколу идти, потому что, ой, да сложно, там валит, я не хочу по 6 раз сдавать. И так далее, и так далее. Все эти примеры на глазах. А автомобилизация с учетом наших колоссальных просторов, ну, это необходимая вещь, да, и в тех же Штатах там система работает совсем иначе, там ты не можешь себе представить, что у тебя нет водительского удостоверения. Ну, как это так? Это как не уметь ходить, например. Это базовый навык у всех вообще. И нам нужно двигаться в эту же сторону, конечно же.
Спасибо. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, член Общественного совета ГУВД Москвы. Юрий пишет нам, раньше же учили вождению в школе. Я учился на УПК в школе в 9 классе. Ну, это вы учились, это мало кого учили вождению в школе. Но вас научили, да. Мы же говорим об общих подходах. Вот так, чтобы всех учили вождению, такого не было. Хотя, может быть, действительно так и надо. Александр говорит, я учился от военкомата еще в 2003 году. Ездили с инструктором халтурить на учебном КамАЗе. И да, по городу нас учили ездить как надо. 630-й. Это что, вы хотите сказать, каршеринг – это платная практика для неопытных водителей? Ну, насколько я понимаю, идею нашего слушателя, она была именно такая. Все как обычно, было бы желание, пишет 364-й. Вот нет, я абсолютно... Вот люди, которые говорят, что надо просто победить коррупцию, если они хотя бы изучали историю человечества, вот, значит, эти люди не хотят победить на самом деле коррупцию, точнее, нет. Значит, люди не хотят решить проблему, потому что коррупцию ты не победишь. Пока, во всяком случае, человечество до этого так или иначе не дошло в развитии. Поэтому, если вам говорят, давайте победим коррупцию, а дальше? Ну вот, значит, видимо, нет идеи. как это, собственно? Я бухгалтер автошколы, Вадим возил по делам и учился, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну вот тоже, видите, подход. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Никита, Москва.
Да, Никита.
Понимаете, ну не надо 3 года учиться. Вот правильно вам заметили насчет всех 7 месяцев. 86-й год, автошкола ДСА. Очень жалко, что их искоренили. Да, 7 месяцев, но это нормально.
А зачем? Ну, нет, я пока не понимаю, а в чем нормальность-то? Ну, давайте еще раз, если мы говорим, это нормально, давайте 2 года. Тоже будет нормально.
Ну, вы же не обосновываете. 7 месяцев это как...
А вы же тоже не обосновываете.
Хорошо, я обосновываю. Это минимум, понимаете? Это минимум. Это то, вот за тот срок, за который человек... успевает научиться размеренно.
Неоднократно без... уже говорили, и вот много на эту тему бумаги написано, что сколько бы и как долго бы не учился человек, все равно в какой-то момент он начинает водить хуже. Это происходит обычно где-то года через 1.5-2 практики.
Смотрите, мы говорим о коррупционной составляющей. Вот если вы вообще вспомните, если вы немножко касались системы ДСАФ, это были старые проверенные зубры, вот кто у нас принимал экзамены, ему ничего не вотрешь, не втюхаешь.
Да, конечно. Коррупции. И деревья были большие, конечно, не было. У вас, может, и не было коррупции, в другом месте, значит, было. И Григорий вообще утверждает...
А почему нам это не вернуть, Юрий?
Что?
Хоть одну причину назовите.
Что?
Почему нам это не вернуть?
Чтобы была коррупция?
Нет, чтобы ее не было, чтобы у нас...
Еще раз, если у вас не было коррупции, это не значит, что ее не было за углом. Спасибо. 7373948. Григорий из Питера говорит, подождите, но 7 месяцев же учились раз в неделю по 1 часу. Валентина говорит, что училась 2 месяца, сдавала за деньги, стаж 14 лет, аварий по моей вине в результате 0. Фару однажды разбила о забор, и все. Училась в ДОСАВ как раз в 2008 году. Виталий говорит, можно не тратить ни одного месяца. Ездишь на автобусе по 46 рублей, никакой коррупции, никаких проблем. В 7-месячном обучении изучали устройство автомобиля, пишет Андрей. Я вам больше скажу, Андрей. Даже в том варианте обучения, который я использовал в свое время, вот, экспресс-обучение, мы там по полдня проводили. И, да какой полдня? Там часов 6 или 8 было каждый день, но при этом мы и устройство автомобиля изучали. Вопрос, надо ли это? Вопрос. Любят наши слушатели упрощать проблему. Борьба с коррупцией – это удел популистов. Коррупция не победила, не побеждена никогда и нигде, пишет Алексей Морозов. Сергей говорит, правильно, 7 месяцев, год, 2, 3 не имеет значения. Учат вождению, сейчас учат не вождению, а сдавать экзамен. Нужно менять систему обучения в целом. Еще раз, вы тогда ответьте, как? Потому что если у вас есть экзамен, любой человек и учитель, и ученик будет готовиться именно к экзамену, потому что ему же в результате надо это показать, а не то, насколько прекрасно он среагирует в какой-нибудь экстремальной ситуации. Вы поймите, человек так устроен, ничего с этим не сделаешь. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, у меня муж учился в 54-м году в школе ДСАФ. Вы правы, я никакую школу не заканчиваю, как вы понимаете. Там обучали не только устройство автомобиля, там еще обучали мелкому ремонту.
Да-да-да.
То есть как поменять ремонт генератора, что такое 2И двигатель, что такое троид, как поменять свечи, почему их нужно менять, и какая может быть с ними поломка. Хотя бы какие-то элементарные предохранители поменять. Ну, хотя бы как тормоза прокачать. Ну, вот то, что несложно. То, что можно сделать самому. Как поменять масло, в конце концов.
Ну, в тех машинах, которые были тогда. Сейчас, да. Чтобы добраться до этого места, знаете, машину разобрать
надо. А сейчас я открываю капот, я вообще не знаю, что передо мной. Я никогда в этот капот не полезу. И водитель наш не полезет, потому что там такое. Но дело даже не в этом. Вот 7-месячные курсы, о которых говорил радиослушатель, которые были профессиональные, он забыл сказать одну существенную вещь, что просто так с улицы на эти курсы не придешь. Туда принимали только по направлениям организации автотранспорта или автотранспортных предприятий. И там, конечно, было обучение другое. Это было не 4 дня в неделю, это было каждый день. И по несколько часов. И гоняли их там и в хвост, и в гриву. Но это тогда выдавали профессиональные права.
Ну так нет, мы сейчас обсуждаем не профессиональные права, хотя вот некоторые говорят, надо это выделить. Возможно. Значит, никак нельзя научить вождению в реальности, если кататься по площадке или с инструктором, который затормозит. У меня перед носом авария произошла, и проехал фактически инструктор, а не я. В метро на машиниста учат полгода, а там по прямой, пишет 824-й. Правило учить 15 часов, практика 30 часов, и все. Для 414-го все просто. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Четверг, 30 июня, сейчас 17:36. В рамках сегодняшних дебатов, в рамках программы «Своя правда» мы продолжаем обсуждение планов реформирования системы обучения в автошколах. Сейчас, кстати, те, кто уже обучился в автошколах, стоят в Москве в шестибальных пробках. По прогнозам Яндекса, семибальные пробки, максимальные на сегодня, ожидаются примерно в районе 19 часов. Что касается срочных сообщений, Песков делает заявление, что Путин пока не собирается разговаривать по телефону с Эрдоганом. Эрдоган делает заявление о том, что Швеция обещала выдать Турции 73 террориста, а Песков говорит, что в Кремле пока нет информации о задержании ректора Ранхикс МАУ. Напомню, уже несколько часов об этом говорят, но вот Песков сказал, в Кремле пока информации о задержании МАУ нет. У нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первый вопрос у нас в принципе. Согласны ли вы с тем, что надо реформировать систему обучения в автошколах? Да, нет, не знаю. Второй вопрос. Что, если реформировать? Что в обучении навыкам вождения в первую очередь нуждается с вашей точки зрения в реформе? Теория, практика, соотношение практики и теории или система сдачи экзаменов? Если вы полагаете все, еще раз выберите то, что с вашей точки зрения наиболее нуждается в реформе. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Здрасте. Вы знаете, вот я лет 20 там с небольшим получил назад права. Вот тогда, насколько я помню, очень много времени уделяли теории, что, мне кажется, в современных ситуациях это вообще не нужно. Ну, общий принцип дать понимание, как работает автомобиль, и все. Все равно стать специалистом в обслуживании автомобиля вы не будете, а вот так поменять там какой-нибудь фильтр вы и так сможете. И потом, смотрите, вот я когда получил права, я вот, наверное, так же, как и вы, после этого, наверное, еще месяц-полтора ездил исключительно вокруг дома.
Вот-вот-вот.
Потому что просто не был готов к езде в городских условиях.
Не, ну там, по-моему, было... Мы примерно с вами в одно время, судя по всему, сдавали, и там было, да, что-то там то ли 10, то ли 15 часов вождения, и все.
Да. Я плюс еще дополнительно занимался. У меня там дядя хорошо очень водил машину, занимался в свое время гонками. Я дополнительно с ним занимался. И все равно, вот я когда впервые, помню, выехал на улицу, это было просто сумасшествие какое-то и ужас меня охватил тогда. Потом, понимаете, вот там некоторые говорят, там 7 месяцев, год, сколько-то непонятно. Но это вообще бред какой-то. Это невозможно рассчитать правильно, сколько мы на самом деле. Одному человеку понадобится одно время, чтобы нормально водить машину, другому другое. Это очень сложная, конечно, ситуация. По поводу коррупции, она как была тогда, мне кажется, на сегодняшний день ее реально стало меньше. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Вот дочка сейчас будет сдавать, узнаю у нее. В автошколе она сдала очень легко экзамен, на самом деле. И теорию, и практику вождения. А вот что будет в ГАИ, не знаю. Практика покажет.
Из Питера вон нам пишут, что там коррупция где-то в районе 40 тысяч, если понадобится.
Ну, вот я тоже слышал. Она мне сказала, что там подружка просто не захотела даже заморачиваться. Там родители пошли ей навстречу, и там дали там 40 тысяч и получили эти права. Насколько это правда или неправда, смогу сказать ориентировочно недели через две.
И еще раз напомним, давайте, раз уж мы об этом заговорили, что все это вообще-то уголовное преступление. Камер в стране столько, что сами правилам молодые водители научатся, пишет 877-й, то есть изучать правила дорожного движения по полученным штрафам. Ну, интересный, кстати, подход, наверное. Но дороговато. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Евгений, Москва, добрый день. Редкий случай, когда соглашусь вашим. Действительно, в школе вести обучение, вот я учился, у нас были УПК, до сих пор, кстати, наверное, там 15-й таксопарк в ужасе от того, как школьники там...
Ну, УПК это же раз в неделю.
Да, ну, хотя бы это. Во-первых, мальчишки, девчонки в этом возрасте все быстро схватывают, то есть в школе это, да, это был 87-й год, 86-й. И замечательно, это такая практика впоследствии, это очень, очень помогало. Вот. И это, конечно, это огромный плюс. А на самом деле это все сводится к одному, к опыту. То есть 7 месяцев, год, 2 – это ни о чем. То есть когда человек выезжает на дорогу, он понимает, что все приходит непосредственно.
Нет, по-хорошему, если мы так к этому подходим, действительно, учить надо лет 5.
Ну, да. Естественно. То есть практика, такое полное понимание, что происходит на дороге, предвидеть действия автомобиля, там, автомобиля впереди идущего, сзади, это все с опытом. Это действительно 3-5 лет не менее. Вот. Поэтому, как мне кажется, вот в школе практика заинтересовать ребенка, а все мальчишки, девчонки, им это безумно интересно. И не нужно это откладывать в какие-то там дальнейшие школы, потому что это, ну, это действительно острая необходимость.
Ну да, тем более, что, кстати, раньше-то, собственно, автомобили были не так распространены, а теперь это, по сути, как бы такая, как стиральная машина, что называется.
Да, ну и тем более, знаете, доскональное устройство, да, мы проходили это на УПК.
Но да, стоит вот, ли там... это изучать, да. Хорошо.
Я думаю, да, нет, спасибо.
Спасибо.
Да.
Раньше у кого на УПК было вождение, были самые счастливые ребята, пишет пан Станислав. Действительно, это правда. Очень дорого практика в автошколе обходится, выгоднее быстро получить как-нибудь и доучиваться на своей. У меня сын, пишет Валентина, учился в 16, в 17 сдал на права, пусть будут. Сейчас договоритесь до того, что права надо выдавать только после 40. А вот, кстати, может быть, действительно, там, то есть, где-нибудь уже... И потом, как почетному члену общества, человек там... Мы ему позволяем управлять автомобилем. Понятно, что это шутка, понятно, что в 21 веке так это работать никогда не будет, но все-таки слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Сергей, Москва. Я свои первые официальные водительские права получил в Штатах. И, ну, не скажу, что там прям сахар, конечно, но есть определенные плюсы. Там сначала ты, когда сдаешь теорию, ты получаешь так называемый ученический learner's permit, который дает тебе право ездить на автомобиле только если рядом с тобой в машине есть человек с настоящими правами. И, соответственно, ограничений: нельзя ездить ночью с определенного времени, нельзя ездить по хайвеям. Соответственно, это как раз к тому, чтобы вырабатывать практику. Я абсолютно согласен с тем, кто говорит, без практики все бертво. Моя бывшая супруга точно так же, она имела права на момент покупки машины, наверное, уже лет 15, но практически не ездила за рулем, опыт был нулевой, и как только купили ей машину, я просто ей сказал: бери и езди.
Вот, кстати, иначе да. Никак. Вот, кстати, да, спасибо за то, что вы об этом заговорили, ведь все это разбивается о практику. Человек, который даже 7 месяцев будет обучаться и получит в результате водительское удостоверение, потом купит машину через 5 лет, и ведь это будет человек, который не умеет водить. Наталья Агре, член общественной палаты, эксперт в области безопасности дорожного движения. Она с нами по телефону, на прямой связи. Наталья Валентиновна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
С вашей точки зрения, надо ли реформировать систему обучения в автошколах сегодня?
Вы знаете, я думаю, что это время назрело, причем назрело уже давно. Мне кажется, что вот за последний год, когда переработали саму программу подготовки водителей, да, это было сделано в рамках как раз поручения правительственной комиссии, вот, собственно, следующий шаг – это то, каким образом все-таки теперь эти программы будут реализовываться. Потому что вы абсолютно правильно заметили, здесь очень важна и практика, важна и теория, и главное еще уровень специалистов, преподавателей, которые, собственно, и будут эту работу вести. Потому что на сегодняшний день фактически вот вы завтра решите уйти с радиостанции, придете в автошколу, вам проведут курс там 2-3-4 дня, хорошо, если неделю, после этого вас отправят, собственно, преподавать, причем даже неважно, теорию или практику, потому что уровень вашей компетенции, они, скажем так, очень невелики будут. Поэтому здесь, конечно, нужно говорить о том, что должны быть подготовлены кадры, должна, наверное, появиться такая профессия инструктор автошкол, который будет компетентно иметь возможность преподавать то, что на сегодняшний день написано в программах. А там как раз сделан очень большой акцент именно на часть, связанную с факторами риска. То есть это не ровно, да, все темы даны, чтобы мы знали каждый знак, который на сегодняшний день ты сдаешь при сдаче теории, а что такое, например, когда ты предпринимаешь выезд на полосу встречного движения. Ты должен понимать механику, ты должен понимать те факторы, на которые ты должен обратить внимание для того, чтобы, собственно, предпринять такого рода самые безопаснейших маневров и так далее. То есть фактически мы должны говорить о том, что очень важно теперь подготовить саму систему, то есть кадры и систему подготовки.
Еще, вот раз уж мы начали вспоминать разные опыты, а это ведь нынешний американский, и, насколько я понимаю, частично, если можно говорить, и советский опыт. Почему у нас нет ученических прав?
Ну, вы знаете, на самом деле, я бы действительно здесь ссылалась скорее даже к нашей системе. Она в свое время была вполне себе слаженной до тех пор, пока это все ушло на уровень бизнеса. Вот опять же, ученические права, наверное, должны быть. Но опять же, да, а какой уровень подготовки этих учеников? Все-таки мне кажется, что нужно переорганизовывать всю систему подготовки водителей на максимально на уровень государства. Это возможно организовать на базе тех же самых колледжей, которые на сегодняшний день развиваются, что позволит для них быть, получить хороший вне бюджет. И вот тогда, когда мы прогарантируем, опять же, качественную подготовку, то мы можем точно так же, как сегодня говорил Михаил Юрьевич во время своей пресс-конференции, дать возможность и детям обучаться на правилам дорожного движения, да, и готовиться в дальнейшем получить права. Но опять же, мы должны быть уверены, что знания, которые мы передаем детям, передаются действительно компетентно и передаются преподавателям.
Когда вы говорите Михаил Юрьевич, вы имеете в виду главу ГИБДД Черникова?
Да, который, собственно, сегодня и затронул эту тему.
Теперь по поводу того, как долго надо учиться, насколько серьезно надо учиться, и вот эта история с практикой. Сколько бы ни обучали, человек все равно в полном объеме во время обучения практическим водителем не становится. С этим можно что-то сделать?
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь все-таки нужно, наверное, поделить вопрос на две части. Да? Первое – это действительно количество часов. Есть люди, наверное, скажем так, более талантливые в области обучение, да, управление транспортными средствами, наверное, им часов нужно поменьше. Но все-таки определить количество часов, которые были бы минимально рекомендуемы, все-таки нужно. И если говорить о времени обучения, то мне кажется, что все-таки немаловажно перейти вот тоже на систему, когда первое время человек, когда садится за руль, он все-таки водит тоже в дневное время суток и сопровождением опытного водителя. Это, в принципе, было бы действительно очень хорошей темой, связанной и с контролем за молодым водителем, да, собственно, его какой-то страховкой. Поэтому здесь можно говорить о том, что, наверное, если бы это растягивалось время на год, как это и есть, на сегодняшний день это был бы оптимальный вариант.
Спасибо. Наталья Агре была с нами на прямой связи. Она член общественной палаты, эксперт в области безопасности дорожного движения. Надо ли реформировать систему обучения в автошколах? Продолжается два голосования в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Во-первых, согласны ли вы с необходимостью реформы? Надо ли сейчас реформировать? Да, нет, не знаю. А во-вторых, если реформировать, то что в первую очередь? Практику, теорию, соотношение практики, теории, систему сдачи экзаменов. Вот все эти голосования продолжаются. Спасибо всем, кто уже проголосовал. Кто еще не успел, у вас 10 минут есть. Через 10 минут будем подводить итоги. Практика, пишет Дробика, должна быть регулярной. Даже если 5 лет человек будет практиковаться, потом пару лет не будет садиться за руль, все обучение и практика коту под хвост. Именно по этой причине боюсь каршеринговых машин, потому что на них любят практиковаться. А я бы все-таки боялся таких водителей, а не каршеринговых машин. Отсутствие практики компенсирует как раз каска, пишет 630-й. Не очень понятно, кому и что компенсирует каска, если мы говорим, что оно компенсирует отсутствие практики. 155-й. Если быть честным, то сейчас 60% человек не сдадут теорию. Правила дорог никто не отменял, и как бы ты ни учился, ты под трафик подстроишься. Ну, вот непонятно. Редко слышу, пишет Алекс, чтобы новички попадали в серьезные аварии, поэтому все обучение — это фикция, ненужная история. Практика управления происходит с момента, когда начинаешь не задумываться, какую педаль нажать и какую передачу включить. У каждого это время разное. Вот я как раз еще раз говорю о том, что, на мой взгляд, если уж мы говорим, надо как-то обучать теории правил дорожного движения, потом надо как-то вот в минимальных вариантах обучать человека практике вождения, ну вот трогаться, вот какие-то совершенно главные основы, и не более того, давать человеку возможность, но давать возможность очень ограниченного управления автомобилем собственным. То, что мы называли по-американски ученическими правами. У меня сын на даче, пишет, с дедом учился трогаться, и в школе потом сел и поехал с первого раза. Ну вот видите, значит, у него была практика. И вот мы не пытаемся преувеличить значимость этой практики. Он всего лишь учился с дедом трогаться. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Кирилл, Москва. Смотрите, немножко парадоксальная ситуация, как по мне, вот основываясь на личном опыте по поводу этого всего реформирования. Первый раз я пытался получить права еще когда обучался в профессиональном техническом училище. Сейчас как-то по-другому это называется, наверное. Но, в общем, была возможность бесплатно, вроде там мужики такие все суровые, там у нас ЗИЛ стоял в разобранном виде, можно было все изучить, типа того.
Ну, там и надо было изучать, типа того.
Ну, нет, честно говоря, про специализация другая была, и профессия другую я получал, но да, вроде как бы там...
Не, ну, раньше просто при обучении перед экзаменом там надо было изучать, да.
Совершенно верно. Но когда дело доходило до практики, я вот не помню, как с теорией, но просто чувак, который нас возил, с которым мы ездили по городу, он отбивал начисто желание все. И, в общем-то говоря, это 20 лет с тех пор прошло, 15 вернее, прежде чем я вернулся к этой истории. И вот сейчас, получается, уже 6 лет назад я получил права, да, 6 лет назад начал учиться по новой, в частной обычной школе. И вы знаете, я не искал какую-то особенную школу там по знакомым, просто вот по соседству, какая была ближе, грубо говоря, и, в общем, я и пошел. И настолько все круто, адекватно и прекрасно, я, не, во-первых, никому не, ну, кроме как за обучение, не давал никаких взяток, честное слово. И меня это так захватило, мне стало интересно, может, возраст действительно, может, что-то еще. Но парадокс заключается в том, что реформировать тему и отдать все это чувакам из ДСАФ условным, да, это значит закрыть весь коммерческий сектор, потому что по-другому никак. Я знаю, что и в школе, где я учился, конечно, была возможность там договориться как-то, что-то где-то там, вот это все, да? Вот, но я этим не воспользовался, а многие воспользовались. Но другой вопрос, окей, когда мы будем всех обучать до САФИ, там, по 7 лет или по 7 месяцев, неважно, они будут знать, как устроен КАМАЗ или Жигули, но возможности дать взятки не будет. Тогда не будет возможности ни у каких частных школ работать. И им придется, типа, закрыться всем.
Ну, а я вот не очень понял, что... То есть из вашего спича выходит, что если частная школа есть, то они обязательно дают взятки, извините.
Так, а да, к сожалению, парадокс в этом есть. Ну, это правда так. Но если ты заинтересован, тут вопрос как бы целеполагания. Если ты заинтересован в том, чтобы получить права, научиться действительно, не просто получить права, а научиться ездить, уверенно чувствовать себя на дороге, я после этого выехал буквально сразу, честное слово, то тебя всему научат в частной школе. Они к тебе, ну, с таким, что...
Ну, вы за конкуренцию, это я понял, хорошо, спасибо. Как можно сравнивать вождение, условно, в Брянске, Мордовии, не хочу обидеть регионы, и в Москве трафик и манера вождения колоссально отличаются, пишет 155-й. Я вот, например, когда сравнивал вождение, условно говоря, в Брянске и в Москве, я бы сказал, что в Брянске-то сложнее. На 7373948, телефон прямого эфира. И вот это опять джекпот нам. Кстати, не надо по нескольку раз одни и те же сообщения присылать. Когда вы пишете «дедушкину машину жалко для учебы вождения, а есть каршеринг», мне кажется, вы никогда не получали счета от каршеринговой компании. Потому что потом жалко становится себя. Кто за деньги, а кто честно, пишет Максим Милотов. Как проголосовать? Я не верю в это. Не закроются автошколы, они придумают какое-нибудь экстремальное вождение, вождение для дам, ну и так далее. Сергей говорит, что получал права давно в армии, потом только практика, надо знать основные правила и научиться ориентироваться. Вот мне тоже так кажется, что должны быть какие-то совсем основополагающие вещи, потом существенное ограничение на какой-то довольно длительный период уже для... отдельной, что называется, формулировки «водитель-ученик», и только потом, сильно не скоро, тебе дают полные, абсолютно стопроцентные права для возможности хоть куда, хоть на чем, ну и так далее, передвигаться как водитель. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, сам-то я за рулем, как с конца 80-х, но тут у меня знакомая сдавала на права, вот вчера их получила. Ну, как разговор о коррупции. Познакомились с инспектором ДПС, который будет принимать, она ему сходу сказала, что денег нет, и платить она ничего не будет. После чего я так про себя поморщился, думал, ну все, будут заваливать по-жесткому. Ну, девушка совершенно спокойно пришла и сдала с первого захода. При всем том, по ее словам, ну, говорит, инструктор жестче контролировал. Насчет, собственно говоря, программы подготовки. Она мне тут подсунула билеты по ПДД, и я их ради разнообразия решил пройти. Но самое смешное состоит в том, что я нашел кучу пунктов, с которыми я тупо не сталкивался за все почти 40 лет за рулем.
Это правда, да.
Сложности. Вот, очень порадовал пункт, напоминаю, я проверял билеты категории «Б». Какая максимально какая максимальная высота протектора может быть у мотоцикла, чтобы он, значит, ну, на мотоциклетных шинах, чтобы он был допущен к эксплуатации. Вот оттуда тут я ставлю...
Погодите, то есть... На... Сегодня, подождите, то есть вы прям реально не знаете, какова?
Ну, скажем так, на мотоцикле нет, на машине да.
Ну, хоть так. Спасибо. 7373948. А может быть, это будет дополнительный предмет вне рамок учебы в средних школах? Ну, вот мы с этого начали, тоже где-то прозвучал вариант, что правилам дорожного движения на уровне теории, может быть, действительно должны учить всех, в том числе и пешеходов. Ты не собираешься водить машину, но правила-то надо изучать. И, видимо, их надо изучать в школах. А жена после получения прав еще 3 месяца ездила с инструктором за свой счет, пишет Сергей. А пан говорит, ну вот основополагающие вещи, вот газ, тормоз, руль и дырка сзади, куда бензин. Вот примерно так, да. Вот газ, тормоз, вот научись пользоваться газом, тормозом, научись включать поворотники, вот какие-то такие вещи, как технологии. А практика будет нарабатываться позже, потому что... Делать какой-то экзамен человеку, который, правила, они намного богаче, чем тот экзамен по практике, который принимают после этого обучения. 7373948, телефон прямого эфира. В школе НВП хотят вводить правила дорожного движения, просто некогда в школе учить. А вот как раз, может быть, чего-то не надо учить, а правила дорожного движения, может быть, и надо. Да, сейчас опытным водителям билеты ПДД 80% не сдадут, пишет 84-й. Я надеюсь, что величина не такая. Не 80%. Голосование продолжается еще 2.5 минуты максимум. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я скажу больше, что спустя 10 лет многие при получении новых прав, если будут пересдавать теорию, не с первого раза сдадут. Потому что добавляются такие вопросы глупые, наводящие, на которые... Ну, неоднозначный ответ. Можно и так сказать, и так сказать.
Еще раз, я бы все-таки оставил вот эти оценки глупые и не глупые вопросы. Вам они не нравятся. Хорошо.
Второй момент. По регионам сложнее ездить, потому что манера езды там у людей...
А потом и речь.
Едут посредине дороги, вот, в городе легче. Но в городе тяжелее ездить тем, кто приехал с регионов. Они, как правило, попадают на штраф по разметке, это всегда.
Не, это понятно, но, как кажется, вот как раз сравнивать вождение в этом смысле и можно. Где-то сложнее, где-то... Меня в школе учили правилам, в смысле, посмотри налево, посмотри направо. Еще раз. Вот посмотри налево, посмотри направо, это не изучение правил дорожного движения. Это вот Виталий говорит, ну на ОБЖ же проходит минимальное ПДД. Вот есть ощущение, что должно быть не минимальное изучение правил дорожного движения, а более углубленное. МКАД без разметки, посмотрите, как едут правильно. Когда в Москве убирают разметку, то есть уже добыли асфальт, уже выложили новый асфальт, но еще не нарисовали разметку, ехать по этой дороге почти невозможно. Чувствуешь себя слепым котенком. Как черти, да, Андрей пишет. Отец 55 лет за рулем, каждый день билеты решить не может. Это Григорий из Санкт-Петербурга. Жена получила категорию С в 18 лет, а Б в 40 лет, но уже без проблем с первого раза. Последний звонок, совсем скоро будем подводить итоги. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, я за рулем с 70-го года. Алло.
Да, у нас последние 20 секунд.
Нет, тогда это... мы тоже сдавали деньги гаишникам, но я все сдал с первого раза.
И деньги, и экзамены, я понял. Для некоторых при ковиде было откровением простое мытье рук, пишет Виталий. Сколько нас пугали, что без ГИБДД на дороге ездить не сможем, а ведь ездим, пишет Максим. Сразу сел за руль в 90-м, 877-й пишет, на права сдал в 96-м, но опыт вождения был 6 лет. Может быть и так. У нас было 2 голосования. Первое. Мы спросили, ГИБДД говорит о необходимости реформировать систему обучения в автошколах. Что вы думаете об этом? 56% говорят, да, согласен, 29% не знаю, 15% нет, не согласен. Если реформировать, то что реформировать прежде всего? 42% соотношение практики и теории, 28% практику, 26% систему сдачи экзаменов. То, что реформировать надо как-то теоретическую программу, полагают лишь 4% участников сегодняшнего голосования. В следующем часе Александр Асафов.